Кабину наполнил писк. Математик перехватил мой взгляд и объяснил: «А я скажу вам, что это, не надо паники. Видимо, это сработавшая ракетная защита вокруг Москвы, то есть кольцо ПВО первой особой армии. Они сбили большую часть боеголовок, вот они и упали здесь на полпути между Москвой и Петербургом. Разорвались не все, а вот заражение очень высокое. Я говорил с людьми, знакомыми с этими полками. Там был один майор по фамилии Зеленый. Он рассказывал, что в штатном боекомплекте у них были предусмотрены две ракеты с ядерными боеголовками. Просто для того, чтобы очистить небо в случае массированного приближения целей. То есть противоракетная защита, которая стояла на 50-километровой отметке, лупила по подлетающим объектам, и они падали, то есть, конечно, те, в которые попадали, в 100-200 километрах от города. Сейчас ветер гонит пыль, вот она и влияет на показания. Поднимайся выше, только осторожно». Но мы быстро пролетели зону повышенной радиации и обнаружили, что за ее пределами фоновые значения были в норме. Хотя что там на Земле, было совершенно неизвестно. Мне велели идти прямо над автомобильной дорогой, и это было лучшим ориентиром. Время от времени она пропадала, кое-где шоссе заросло травой, но поселки, что лежали внизу, не давали заблудиться. Поселки были повсюду, и я не терял надежды увидеть какие-то следы живых людей, но нет, ничего, что указывало бы на живых, по крайней мере с высоты, видно не было. Мы вошли в облачность, но выбранный курс был правильным, и пункт назначения нашего приближался. Тут, надо сказать, все пошло не так, как я думал. Я, конечно, промахнулся. Прямо перед нами показалась большая вода. Математик уткнулся в карту и сказал, что это залив. То есть перед нами был Финский залив, и сейчас он представлял собой зрелище неописуемой красоты. Нет, я видел море на картинках. Кажется, я даже видел его в детстве, впрочем, наверняка видел. Но почти ничего не помню. А тут передо мной, летящим в небе, лежала большая вода, гладь которой переливалась на солнце разными оттенками голубого и синего. Зрелище было фантастическое, но долго мне им любоваться не дали. Математик скорректировал наш почти прямой полет, и я, довернув вправо, стал заходить на город. Мы пролетали прямо над устьем Невы, когда со скопища ржавых кранов и каких-то странных сооружений снялась стая черных птиц. Птицы пошли к нам наперерез, и тут я действительно испугался. Это были не птеродактили, а белые гигантские птицы с перепончатыми крыльями, но не менее страшные. Прошла минута, и десятки клювов застучали по крыльям и фюзеляжу, как горох. Было видно, что если это будет продолжаться долго, машина потеряет управление и просто булькнет в Неву. Я прибавил газу, сделал вираж, и стая осталась сзади. Математик настороженно вертел головой, и я понимал, что сейчас он сравнивает этих птиц с московскими. Московские, похожие на птеродактилей разного размера, были, кажется, дельта-мутацией голубей и ворон. А эти полуптицы-полуящеры странной белизны появились неизвестно от кого. Потом меня осенило: это же бывшие чайки. Но так или иначе, рассуждать на эту тему мне больше было невозможно. Время кончилось, надо было садиться. Я сразу решил делать это на какой-нибудь из набережных, понадеявшись на их ширину и то, что все городские провода там давно оборваны временем и людьми. Перед нами лежал великий город, и я понимал, как он велик, особенно сейчас, когда я смотрел на него с высоты, замирая от страха. Я был одной крови с ним, и вместе со всем это был чужой город, таивший опасность. Мы прошли над мостами, все еще золотым куполом Исаакиевского собора, с которого местами была сорвана обшивка, но, черт возьми, это был настоящий Исаакиевский собор, который я мог узнать, и он был так же величествен, даже еще больше крут, чем я его себе представлял. Но его громада осталась в стороне, мелькнули слева астральные колонны. Стоп! На фотографиях их было две, а не одна, как здесь, в новой реальности. Вдали, почти у горизонта, торчала, наклонившись, огромная башня, похожая на веретено. Время или взрыв не пощадили ее, выбив все окна и оставив только остов. Башня казалась сотканной из паутины, прозрачной, и сквозь каждый ее этаж было видно небо. Посреди Невы, отброшенный какой-то неведомой силой от берега, стоял полузатопленный корабль с тремя высокими трубами. Прямо из корпуса у него торчали какие-то металлические конструкции, и я догадался, что это сорванный с места своей вечной стоянки крейсер «Аврора». На реях у него болталось несколько человеческих фигур, но что это за фигуры, понять было уже невозможно. Видение мелькнуло внизу, и я стал готовиться к посадке. Как учил меня отец, я выпустил шасси, сбросил скорость и, выбрав хорошо просматриваемое место на широкой набережной, прижал самолет к земле. Коснулись земли мы жестко. Нас тряхнуло, и самолет снова оказался в воздухе. Я все же удержал управление, удержал его и тогда, когда машина начала рыскать. Нет, научиться управлять во сне спустя 20 лет после того, как ты последний раз сидел в кабине, конечно, невозможно. Но я сел, и теперь самолет катился по чужому городу, гася скорость. Все получилось, и все закончилось. Но, кажется, я сглазил. 300, даже 200 свободных метров набережной нам как раз не хватило. В конце пробега правая стойка шасси вдруг провалилась в дыру. Потом я не поленился посмотреть. Большой провал в асфальте был заполнен серой пылью, и увидеть его даже вблизи было совершенно невозможно. Но так или иначе мы подломили стойку и, скрежеща плоскостью по улице, описали почти полный круг. Странно, но у меня даже не было радости от того, что мы сели. Я первые минуты думал о том, что мы остались заложниками этого города. И, кажется, не я один был такой. Математик с раздражением произнес: «Зато все живы». Было видно, что ему больше бы понравилось, если бы самолет был цел, а он один остался жив. Нет, пожалуй, он и я, чтобы довести его обратно. А я думал, что совершил, наконец, то, что мне всегда снилось. Я полетел сам и полетел за отцом. Но была еще одна деталь, что нас сближала. Среди прочих книг отца я прилежно читал чудесную книгу «Памятка летному экипажу по действиям после вынужденного приземления в безлюдной местности или приводнения». Ее чеканные формулировки и советы были в моей душе укоренены навечно. Итак,